Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вас ждет новая встреча с известным российским живописцем, профессором Института имени Сурикова, лауреатом государственных премий Российской Федерации Валентином Михайловичем Сидоровым. Это будет вторая передача из радиоцикла «Моя любовь, Россия». Затем в нашей студии вновь будет писатель Юрий Воробьевский с рассказом о своей новой книге «На реке Смородине». Во второй половине часа вашим собеседником будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района Московской области.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «По завету князя Даниила», которая состоится со 2 по 7 октября в павильоне номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств, время работы с 11 до 19 часов. Вниманию слушателей в Санкт-Петербурге с 4 по 8 октября по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе состоится 25-я юбилейная всероссийская выставка «Православная Русь». Она будет проходить в Ленэкспо, 7-й павильон, адрес Санкт-Петербург, Большой проспект, 103. Для поклонения верующих на выставку будут принесены икона и ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунского и чтимая икона с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Перед святынями дважды в день, 12 и в 14, будут совершаться молебны. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. 5 октября в 17 часов пройдет тренинг «Основы первой помощи при заболеваниях, травмах и в различных экстренных ситуациях». Вход свободный. Режим работы с 11 до 19 часов. Во вторник, 9 октября в 19 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова «О, если б мог выразить в звуки». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Адрес: Москва, улица Пятницкая, дом 12, проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73, повторяем, 8-915-250-99-73. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает в свой концертный зал. 4 октября в 19 часов состоится вечер поэзии, посвященный дню рождения Сергея Есенина. Произведение поэта читает народный артист России Виктор Никитин. Адрес: Москва, Черниговский переулок, 9/13, проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. «Моя любовь, Россия» – так назвала я небольшой радиоцикл бесед с Валентином Михайловичем Сидоровым, замечательным русским художником, которого называют свидетелем эпохи, человеком-легендой. В мае этого года народный художник СССР, лауреат государственных и международных премий с 1985 и по 2009 год, председатель правления Союза художников России Валентин Сидоров отметил свое 90-летие. Замечательный рассказчик, он обладает и поразительной памятью. Нашу сегодняшнюю беседу Валентин Михайлович начал с воспоминания о своей творческой колыбели в Московской художественной школе и своих педагогах. И самый первый из них – Александр Михайлович Михайлов –
Я с мамой пришел в Москву, и сразу на другой день я пошел в Дом пионеров. А может быть, там в Дом пионеров есть какие-то занятия. И вдруг я встретил Александра Михайловича. Он был освобожден от воинской повинности, и он вел эту студию. И в этой студии были замечательные, потом ставшие замечательными художниками ребята. Он как-то организовал вот этот небольшой коллектив студийцев наших. Ну, а после Александра Михайловича-то, Михайлова, во время войны, это уже 43-й год, вернулся из эвакуации Московской средней художественной школы, она остановилась в Доме пионеров на Стопане, здесь недалеко, где Гусятников переулок сейчас. И там я впервые увидел настоящих художников уже. Ученики, которые приехали, мне казалось, все это уже настоящие художники. Они были волосатые, бородатые, усатые. Вот, все
богема,
похожи, все похожи на Сурикова, на Репина, казалось нам великими художниками. Они к нам, к первоклашкам, относились очень надменно. Но потом мы с ними подружились со всеми. Меня приняли в эту школу. Александр Михайлович порекомендовал меня. Меня приняли в эту школу, и я в 43-м году стал учеником этой школы. И эта школа – это особый разговор.
Вот удивительно, да? Шла война, еще 43-й год, все было тяжело, а детская школа…
В 1939 году ведь была создана эта наша Московская средняя художественная школа. Она была создана по решению правительства тогда для поиска талантливого поколения в искусстве. По всей стране тогда искали талантливых ребятишек. Со всех уголков страны приезжали туда. И из Якутии, я помню, тогда Афанасий Иосифов приехал, из Якутии, с Дальнего Востока, из Сибири, из наших республик приезжали, собирали всюду талантливых ребятишек, проявивших себя в области рисования, изобразительного вот, искусства. И в школе преподавали, конечно, замечательные педагоги. Вообще сам принцип организации школ во время войны, ведь задача-то, наверное, была сохранить поколение для будущих поколений.
И просто научить. Да,
прокормить, да? Одеть, обуть. Нас же и одевали, и одежду нам давали, и ботинки нам давали, и какую-то одежонку нам давали. И потом нам всем давали рабочую карточку, потому что мы занимались действительно много, мы работали. И летом нас возили в лагерь, и мы на природе все были. И писали, и рисовали, беспрерывно рисовали и нам. Потом по
заставлять
окончании,
не надо, да, было, наверное, да, Валентин Михайлович? Да. Не заставляли педагоги, да, как вот сейчас ребятишек?
Мы поднимались до восхода солнца. Мы до восхода солнца, у нас какой-то был такой интерес к рисованию, к писанию, вот друг перед другом. Вот. А потом постоянные просмотры были, педагоги с нами ездили. Педагоги у нас, это особая статья, какие были педагоги. Педагоги по изобразительному искусству, замечательные художники были. И Михаил Владимирович Добросердов, и Акитин Петрович Шорчев, и Моторин Михаил Арсентьевич. Это все блестящие художники, живописцы, замечательные были, активные живописцы, выставлявшиеся на выставках. Это по специальным дисциплинам, а по общеобразовательным-то дисциплинам, особый коллектив преподавателей. Как преподавали русский язык, как преподавали литературу. Лидия Марковна Линец, вот некоторых помню еще, как она преподавала нам литературу. Вот на всю жизнь запомнилось, как она, стоя возле окна и глядя об него, в окно, помню, накинут платок, на нее шаль какая-то была, такая серенькая шаль зимой. И она читала повести Белкина.
Что, наизусть?
Она прочитает кусочек. И потом, значит, спрашивает нас, кто, как, что запомнил. Проверяет, так сказать, освоение нашей литературы. А потом дальше продолжает. И мы обратили внимание, что она читала наизусть Пушкина.
Прозу.
Она прозу читала наизусть. Не все у нас стали художниками. Анатолий Рогов, учившись в нашем классе, он сидел в ряду возле окна, а я у стенки. Я не видел, я и видел Лидию Марковну со спины. А он говорит, а я-то ее видел с первого ряда, она ведь читала это наизусть. И тот, и другой, мы вспомнили этот эпизод. И Лидия Марковна знала так Пушкина, вот, что она читала наизусть. Педагоги были потрясающие. А историк Кункель какой был? Он преподавал историю, всегда ссылаясь на какие-нибудь картины.
Ну, поскольку художником
да.
читал.
Да. Да. И он, глядя на картину Сурикова, «Боярин Морозов», каждую картину он объяснял и с точки зрения истории, и с точки зрения изображения. Кункель был замечательный историк. Замечательный историк. Мы его так любили все. Он как-то в нас возбуждал интерес к исторической живописи. У нас такие живописцы исторические были потом в школе-то. Один Бабицын, что стоит, который писал «Нашествие». Эскиз у него был такое, монгольское нашествие, потрясающее, который в свое время увидел Грабарь и дал этому эскизу и этому парню самую высокую оценку. Это история. А какая математичка была? Наталья Михайловна. Это строгая была женщина, вся в черном ходила всегда. Очень строгая прическа такая была. И она все время говорила нам о том, что истинный шедевр – это математическая формула, доведенная до предела, где ничего поменять и изменить нельзя. Вспомните Сурикова, Боярина Морозова, эскизы, как он доводил картину до абсолюта, где ничего добавить и не прибавить невозможно. И они связывали наши педагоги все время с изобразительным искусством. Вы кого еще вспомнили? Да, физик Сокотун. Физик Сокотун, который закон Боли Мариотты нам преподносил. Вот сидишь, ничего не понимаешь, и слышишь, как раздаются паровозные гудки. Ду-ду. Наша школа находилась тогда в Безбожном переулке, в Капельском переулке, возле вокзалов. И раздавались эти самые гудки паровозные. Вот. И они так манили куда-то. Вот все наши мечтания-то были вот уехать куда-то к мысу Доброй Надежды. И эти паровозные гудки тоже как надежда как какая-то в нас звучали и звали куда-то. Потрясающая школа была, конечно. А прокормить-то как нужно было. И возглавлял всю эту школу Николай Август Каренберг. Сам немец по национальности, во время войны...
И не выслали же его.
Во время войны он кончил-то академию ленинградскую в свое время. И он так организовал работу школы. Он пригласил лучших педагогов. Он организовал эвакуацию школы, возвращение школы. И обустройство школы здесь. Выставку по возвращению из Воскресенска открыли в Третьяковской галерее. Каждое лето мы уезжали в лагерь, на все лето уезжали в лагерь. И после этого устраивались в школе выставки такие, персональные выставки такие, ребятам особо отличившимся. Потрясающая школа была. Всех накормить нужно было. И Николай Иванович добился, что нам, кроме рабочей карточки, усиленное дополнительное питание. УДП было такое. В соседней столовой какой-то организации он добился, ребятишек там кормили. Ну, часто вспоминаются эти годы. Это самое, так сказать, время-то, когда есть хотелось все время парням.
Еще вот. Просли, конечно.
Да, все время старики вспоминаем, кто хозяин, так сказать, вот всего этого действия был, явление этой школы МСХШ. Конечно, Николай Август Каренберг был. И какие педагоги у него были. И все время вспоминаем и Василия Васильевича Почиталова. Художественный руководитель Василий Васильевич Почиталов сам в свое время прошел школу Шацкого. Был дом беспризорных у Шацкого, который немножко отличался от Макаренского тем, что там были, как сказать, технари у Макаренко. Больше такие производственники какие. А у Шацкого были беспризорники, склонные к искусству, к рисованию, к пению. А у Шацкого супругой была Валентина Николаевна Шацкая, профессор консерватории, музыкой с нами занимался. Эти вечера такие музыкальные у Валентины Николаевны Шацкой, конечно, они играли колоссальнейшую роль в пробуждении понимания и видения широты мира искусства. Это очень важно, что мы не сидели и блички рисовали на ягодках, понимаете, а мы понимали значение образа изобразительного и литературного, и музыкального.
Так и надо это... воспитывать. Вот боюсь, да. что сейчас тоже система образования от этого ушла. Да. Хотя я не очень с этим знакома, но боюсь, что да. художественное образование да. хуже, чем да. было.
Не хотелось бы да. от этого уходить-то. Примеры это были замечательные. Еще очень важный момент был вот в истории школы. У нас общий настрой, так сказать, учеников очень патриотичен был.
Перед войной вообще вся страна так жила, и войну, да. я думаю, да. да?
Очень патриотический такой настрой был у всех. Рисование, историческая картина, и образы, и литературные образы, и образы изобразительные, и пейзаж, они все были связаны и с чем-то высшим духовным.
Из книги Валентина Сидорова «Гори, гори, ясно». Весна была дружная. Бабушка Наталья все дни готовилась к большому празднику – Пасхе. Вымыла пол, разослала новые половики. На окнах развесила новые занавески. Кружевной кончик наискоске тоже поменяла на новый. Подлила маслица в лампаду, поправила фитилек. В догоравшую печку поставила чугунок с яичками и шуршащий золотой шелухой лука. Наконец, справив все, собрав узелок, заторопилась церковь, сказав: «Пойду светить, не балуйся тут». К обеду на освещенном весенним солнцем столе, покрытом новой белой вязаной скатертью, стояли большая тарелка с яркими рыжими яичками, напудренный кулич с алым цветком и еще что-то белое и очень вкусно пахнущее, соблазнительно выглядывающими редкими изюминками. «Завтра, сынок, рано встанем. Бог даст, увидим, как солнце играть будет». Чуть свет, многие вышли на затворки. Морозец сковал лужи, небо было ясное. В том месте, где оно светлело за большим сорокопенским полем, над ровным гребешком темного саженского леса, виднелись лишь узенькие сине-лиловые полоски двух-трех облачков. Все смотрели туда. Там должно было вот-вот появиться солнце. Кто половчее, парни и девки забрались даже на крыши сараев и риг. Бабушка держала меня перед собой, положив руки на мои плечи. Все ждали. Вдруг раскаленный лучик, словно вытек из-за леса, на макушке, нарушив их ровность. Огненное окошечко быстро росло, увеличивалось, плавилось, разливалось, мерцало. «А ты глазки-то сощурь», — посоветовала мне бабушка. Я сощурил глазки, и неожиданно яркий лучик солнца через лес, поле, через все устремился прямо ко мне, засветился на моих щеках, соединил, будь ты меня, с солнышком. А когда я снова открыл глаза, лучика не стало. Пропал лучик, и золотой круг с дрожащими, пульсирующими краями, освещая все теплым радостным светом, трепеща и волнуясь, оторвался от леса. «Христос воскрес!» — раздалось со всех сторон. «Христос воскрес! Христос воскрес!»
У нас педагог был, Константин Иванович, преподавал нам биологию. Замечательный был педагог.
Хотя, казалось бы, что там биология?
Что
да?
там биология?
Листочки, черечки. А он
был духовным человеком.
Красоту Божьего мира
открывал. И он направлял все свое обучение на наше понимание красоты мира, его значимости, его духовной значимости прежде всего. И Константин Иванович вдруг перестал ходить на занятия. Где Константин Иванович? Где Константин Иванович? Мы с увлечением слушали его рассказы. Оценки. На оценки никто не обращал внимания. Вот тоже была особенность, что на оценки не обращали внимания. Как сейчас, например.
То есть это не главное. Да?
Это не главное совсем. Вот эта сторона духовного мира, она как-то объяла всех буквально. И исчезновение Константина Ивановича всех нас забеспокоило. А потом говорят: да Константин Иванович-то ушел в храм. Как ушел в храм? И мы поехали в Новодевичий монастырь на его службу. И вы присутствовали при его... Он служил в храме Новодевичьего монастыря.
Уже как священник?
Как священник, оставив школу преподавания биологии.
Поразительно, что в то время это было можно. То есть
И было можно. Мы заметили, он стал отращивать бородку, а потом и совсем исчез. И наши девчонки, они вмиг все сообразили, все узнали, и нам доложили, и мы всем классом. пришли туда и были его слушателями. Он увидел нас.
И вам за это не влетело, не попало? Не, как же в храм пошли?
Абсолютно. В том-то и дело нет. Он нас увидел, не прервал своей службы.
Естественно.
Да. Потом к нам подошел, с нами поздоровался и пожелал нам. Конечно, это было поразительно, когда мы узнали, что Константин Иванович, желая сохранить старые иконы, поехал на север. Кто-то ему сообщил, что там на севере в одном из храмов, это мне Рогов как раз, Анатолий, сказал, писатель наш, он поехал спасать храм от грабежа где-то в Вологодской области. И он изнутри закрыл этот храм, не пустил грабителей. А точно грабители оказались на месте. Прибыли они туда и требовали открыть этот самый храм. Вот он не открыл, так они подожгли храм. Храм сгорел вместе с Константином Ивановичем нашим. Вот это
то
нам,
есть это просто мученик за веру.
Мученик за веру, да? Был, да. Это Константин Иванович.
И вот так вот и через него вам этот мир веры как-то приоткрылся все-таки, да?
Да,
кто задумывался об этом, о вере, о церкви? Никто.
Вот у нас наше увлечение искусством было связано с понятием духовным, с понятием веры. Причем так в храм-то не ходили. Это было органической связью такой. Ты рисуешь, ты думаешь, ты размышляешь, и ты вместе, так сказать, размышляешь о вере, о высшем, так сказать, свойстве человека. И это воспитывалось у нас в школе.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с народным художником СССР, лауреатом государственных премий, членом Президиума Российской Академии Художеств, профессором Суриковского института Валентином Михайловичем Сидоровым. Продолжение в одной из наших ближайших программ во вторник.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Нашу программу продолжает писатель Юрий Воробьевский.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы снова поговорить о своей новой книге, вот которой я сейчас живу, этим выходом своей новинки. Книга называется «На реке Смородине». Она состоит из двух частей. Первая часть книги – это сборник очерков, посвященных, ну, как бы так выразиться, мистике повседневности. Речь идет о духовных подоплеках интернет-технологий, о духовных подоплеках такой популярной игры, как футбол, о послушании истинном и ложном. Чрезвычайно важная тема отцовства. Действительно, вот отцовство, оно просто, сам принцип отцовства пронизывает всю Вселенную. От Отца Небесного до каждого отца своих детей в каждой из наших семей. Ну, а вторая часть этой книги, она посвящена теме цареубийства и тех линий, тех тематических направлений, которые проистекают из нее. Вот, конечно, о многом здесь не успеешь рассказать. Принципиальная важная вещь. Ну, долгие годы в советское время главным официальным цареубийцей назывался Юровский. Вот эта фигура, эта личность, по крайней мере, такая вот уже мифологизированная в советское время, она буквально вся состоит из фальшивок. Ну, всем известная записка Юровского, фальшивка, составленная академиком Покровским, которая была призвана объяснить, как якобы происходило цареубийство. Пистолет, из которого якобы был убит государь, он был помещен в музей, пистолет Юровского. На самом деле, был ли это расстрел, еще отдельный и большой вопрос. И вот начинаешь разбираться в истории чрезвычайно важных фальшивок, просто складывается ощущение, что дорога, по которой Антихрист входит в мир, она вся устлана вот этими фальшивками. Ну, наверное, одна из наиболее древних, так называемая Константинова Вену. Это якобы завещание Константина Великого, которым папа Сильвестр наделяется властью над Римом, вечным городом, над всеми странами Запада и над всеми христианскими церквами. Вот эти непомерные амбиции Рима, они долгое время подтверждались и отстаивались, ну, по крайней мере, до XIX века, когда уж окончательно стало понятно всем, что это просто фальшивка, отстаивались очень активно, вот благодаря операциям с этим документом. Позже, накануне, вот, можно сказать, судьбоносной Первой мировой войны, конечно, здесь уже мы подходим к тематике цареубийства хронологически близко, всплыл опять-таки на Западе так называемое завещание Петра Великого. Кстати, ну, о чем этот документ? Это якобы стратегический план российского императора о, ужас какой, о власти над всем миром, о завоевании всемирной власти. И вот этим документом впервые начали пугать западноевропейцев перед вторжением Наполеона в Россию. Понятно, почему это было сделано. Кстати, несколько слов о Наполеоне, которого русское православное сознание однозначно записывало в предтечи антихристов. Известно, что Наполеон любил древние регалии. Он короновался железной короной Карла Великого, которая якобы сделана из гвоздя, из одного из гвоздей, которыми Господь Иисус Христос был прибит к кресту на Голгофе. Якобы владел Наполеон и копьем Лонгина, которое было захвачено в Вене, то самое копье, которым, по преданию, сотник вот, прободил тело Господа нашего Иисуса Христа, опять-таки, на кресте. Вот уже в наше время оказалось, что и та, и другая реликвия – это фальшивки, что тоже очень характерно для вот такого, так сказать, ритуального обставления вот этой фальшивой империи Запада, фальшивой империи Наполеона в частности. А что является, приближаемся уже к нашим временам, краеугольным камнем такой вот юридической легитимности советской власти? Тоже ведь фальшивка. Документ об отречении царя. Кстати, впервые его нашли в архивах Академии наук СССР только в 1929 году. Как нашли? Трудно сказать, но поручили такому известному историку Щеголеву определить ее подлинность. Щеголев подтвердил, документ подлинный. Между прочим, этот Щеголев был известен тем, что вместе с Алексеем Толстым, известным писателем, он составил фальшивый дневник Вырубовой. Также он составил, по крайней мере, имел отношение к составлению фальшивого дневника Распутина, то есть такой вот прикормленный властью фальсификатор. Не на императорском бланке, с карандашной подписью, с какой-то потертостью, которая напоминает мне, знаете, дневник двоечника, школьника, который подтерт там что-то в дневничке и скрывает страшную тайну от своих родителей. Вот это судьбоносный документ. Я так представляю себе, что вот в вагоне царского поезда, где, естественно, все было наготове, государь обращается к министру двора Фридрихсу и говорит: «Слушай, а подписать-то нечем, чернила у нас кончились, что ли?» Фридрихс ему отвечает: «Прости, Господи, за эту мою фантазию, я так шутрирую, но получается так. Ваше Величество, ни капли чернил нет в поезде. Ну, сбегай в магазин, до магазина закрыто. Ну, ладно, подпишем сегодня карандашом». Неужели такое могло быть? И сам этот документ, склеенный два листочка бумаги, написанный текст, набранный на разных машинках. Ну, прямо скажем, строжайшие правила для составления подобных документов были при дворе. И вот как-то, ну, не очень верится в подлинность этого документа, мягко говоря. Между прочим, ведь, опять-таки, фальшивкой, фальшивой угрозой похищения царя и царской семьи прикрывали и цареубийство. Дело в том, что вот известный церковный наш историк, археолог Сергей Александрович Беляев обращает внимание на то, что ссылались цареубийцы на то, что существует опасность офицерского заговора, а потом оказалось, что вот это так называемое письмо офицеров, которые якобы хотели похитить царя и царскую семью, было составлено на пару одним из цареубийц Радзинским вместе с Войковым. Вот эту цепочку фальшивок можно продолжать сколько угодно, к сожалению. Но что дальше? Я, как и многие другие православные монархисты, чаю исправления ситуации в мире и в России. благодаря появлению, с Божьей помощью, конечно, царя-помазанника Божия. Но вот я думаю, что самым опасным на пути дальнейшего развития событий может быть устроение Божьим попущением, по нашим грехам, конечно, фальшивой монархии. И боюсь, что в ее основу может быть положена очередная фальшивка, а именно признание фальшивых останков царской семьи. Я достаточно подробно обращаюсь к анализу вот этого тезиса в своей новой книге «На реке Смородине». Привлекаю исследования Леонида Болотина, других замечательных наших современных исследователей. И прихожу к выводу, что, конечно, мы имеем дело, к сожалению, с очередной фальшивкой, что бы там ни говорили уважаемые эксперты. Ну, это то, о чем я сегодня сказал, так сказать, затравка, которая, может быть, пробудит чей-то интерес к этой книге. Напоминаю, что эта книга называется «На реке Смородине». И после уже вот московских презентаций этой книги первым делом она окажется в Санкт-Петербурге, где 4 октября, вплоть до 8 октября, будет проходить православная выставка-ярмарка. Она будет проходить в гавани, в 7-м павильоне. Приглашаю вас на это мероприятие, тем более, что там практически через день я буду также выступать. Будет проведена сразу целая серия презентаций этой книги, потому что тем, связанных с ней, очень много. Боюсь, что и за три выступления, за три часа мы не уложимся. Напомню, что сегодня я рассказывал о своей новинке, о книге «На реке Смородине». У микрофона был Юрий Воробьевский. С Богом! Всего хорошего!
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Люди тоже страшно, конечно, изменились, разумеется, потому что, ну, совсем другое поколение. Это уже поколение не только там следующее за мной, и даже не следующее за еще за мной. Если там посмотреть так, что, скажем, если бы у нас тут были дети, наверное, сейчас уже у нас были правнуки. Вот, то есть это уже третье поколение. То есть когда я 30 лет назад его как-то увидел, некоторую картину я уж не буду ее описывать, простите, уже это слишком... Когда я заглянул так сверху, с второго этажа, мы там в Москве жили, молодые люди там, я просто как-то увидел, что они там делают, я понял, что я живу в какой-то другой стране, с другим народом, с другим. То есть в мое время то, что там вообще вытворилось, это было просто невозможно абсолютно. В мое время, ну, во время моей молодости. Вот, ну, да. Невозможно. А это совершенно спокойно. Вот, люди вытворяют такие вещи, что... Ну,
я вот тоже часто думаю о том, что я, по-моему, даже уже и говорила об этом, что вот людей, которых я сейчас часто встречаю на улицах, если бы вот их вдруг как-то телепортировать во времена моего детства, вот в мое сибирское село, ну, их бы я не знаю, их бы просто там, боюсь, что палками какими-то просто погнали бы и опозорили, и сказали, это что вообще, так нельзя, кажется... выглядеть и вести себя.
Антон Александрович, мы, кажется, с вами вообще здесь несколько в такие эти самые впали, ну, что ли.
Нет, батюшка, но мы же говорим о том, что это было совсем недавно, и все так резко поменялось, и уже боишься думать, а что же будет через 30 лет, но мы не доживем. Вообще мир.
Понимаете,
конечно,
это да, я не ожидал никогда, что я увижу вот такое резкое изменение мира. Я в молодости совершенно мне ничего такое в голову даже абсолютно не приходило, совершенно. И я думал, что я и не доживу до такого возраста. Я думал, что я до 50 лет не доживу. Мне тогда казалось, что 50 лет – это глубокий старик, и вообще, что этого не будет. Но вот то, что сейчас происходит, понимаете, ну, это дело этого мира.
Ну как, это разрушение происходит... нравственных устоев, да. Я бы так
даже так это сказала. Естественный ход событий. Знаете, такое слово апостасия, отступление. Ну, она же происходит на наших глазах. То, что произошло в 17-м году, там и все дальше, и во все следующие времена, это совершенно отчетливое ну, видение, то есть зрелище того, что люди не хотят уже жить вот так, как так жили, как их отцы и деды.
Не хотят. А какой-то иной облик на себя добровольно прямо принимают.
Да, порой, да, понимаете? Да, да. Вот мы тоже сначала, когда в первых наших каких-то передачах я вот говорил о том, что, ну как я себя ощущаю, как я вообще по-настоящему, православный ли я человек, с точки зрения, скажем, вот ну, людей, как 16-17 век наших православных дедов, прадедов, я не знаю. Вот понимаете? И если посмотреть вот на то, по-настоящему, я уж не говорю, настоящие ли мы люди вообще, люди ли мы, даже доходит, по-моему, дело до этого, скоро дойдет, потому что, понимаете, уже если речь идет о разрешении там, убийства стариков, понимаете, как сейчас в Европе там практикуется, но Европа — это же наши дорогие нам камни, как говорил Достоевский, понимаете, ну, и вот это же наши братья тоже, они и во Христе братья практически, они же крещенные люди, хоть они там не, они не православные, но это все-таки тоже, они же считаются, наверное, до сих пор христианами, вот, но что там происходит в этом мире, ну, это ладно. Понимаете, но ведь я, как я сначала как-то уже даже и говорил, что, понимаете, что церковь тоже, она не такая же, как та, которая, вот что меня больше всего, как бы, она не такая, как она была в то время, когда вот я с ней познакомился, когда мы в нее вошли.
Но ведь Христос внешне... во все времена всегда.
Да, конечно, конечно.
Так что делать?
Конечно, но, понимаете, Христос, он еще должен быть понят, он должен быть понят человеком, он должен быть принят, его заповеди, его образ жизни христианский, он должен быть принят человеком. Христос у тебя в душе, да, действительно, это главное, что, понимаете, и же ведь каждый человек создан по образу Божию. Ведь этого-то тоже никуда, каким бы он ни был, какой бы там ни был Гитлер, там кто угодно, он тоже создан по образу Божию. Но что мы с этим образом делаем? Мало ли, Христос, да, один и тот же, но мы же должны свою жизнь строить по Христу, по его заповедям, потому что он от нас ожидает. А что мы делаем? Вот сейчас, да, придет, когда Господь веру найдет ли, понимаете, а любовь оскудела. Видите, что делать с семьями, с нашими? Люди проживут год-два, и расходятся, они не могут жить друг с другом.
Да даже это по страшно. Себе чувствуем, и не расходясь, и вроде исполняя свой долг, все равно понимаешь, что ты какой-то слабый человек, у тебя ресурс не такой. Я вспоминаю своих вот бабушек и дедушек, боже мой, годы войны, вот она одна осталась, муж на войне, у нее две лежачие старушки, у нее двое маленьких, надо их всех кормить, ухаживать, и там еще колхоз или совхоз. Какую они ношу вынесли, и они не роптали, и, в общем,
вот это был,
и не гордились.
Это был запас, тот запас, который люди получили еще от своих родителей, которые еще были научены в детстве вере христианской.
Терпение, где, смирение.
Да, терпение, смирение, кротость, да. Вот эти основы которые держат жизнь. А мы сейчас учимся, нас учат, и мы с удовольствием учимся совершенно, совершенно другому. Даже инвалидов сейчас, понимаете, учат занимать место в жизни. Это опять, вот видите, ну вот как, вы же ведь любим своих братьев, должны любить братьев? Должны, конечно, да. Мы призваны к тому, чтобы давать жизнь своим немощным, не жертвовать своим немощным братьям, больным. Но это же не значит, что вот как сейчас эти все это соревнования этих самых инвалидов в колясках, они в колясках друг друга обгоняют, или там, не знаю, там, кто первый в коляске приедет, или всякие такие вещи, понимаете? Раньше человек понимал, что Бог ему дал вот его тело, его душу, тело дал, и дал ему его вот эту судьбу, так как родиться здесь именно, быть членом этой семьи, иметь этого отца. Вот все, что он имеет, это от Бога дано. Если что он не имеет, значит, Бог не дал ему для того, чтобы испытать его душу, чтобы его кротость, как бы, и смирение его, смирить его. Потому что бывает, ну, это не со всеми, может быть, но бывает так, что человек смиряется Богом, потому что у него внутри настолько не, ну, душа,
ропот,
так сказать, ропот, да, и противостояние, понимаете, и энергия мощная, что эту энергию, если не смиришь вот этим каким-то болезнью каким-то, то она разнесет и этого человека. Я говорю, может быть, и вообще все окружающее разнесет, если не весь мир. Вот, так что Бог, бывает, болезни смиряет. Но просто, а потом, может, просто Господь, ну, готовит венцы человеку больному, ущербному какому-то. Венец готовит.
Не зря же, да, среди вот. Них сколько было потом людей праведных, да?
Да.
Мы знаем, внешне,
да,
больных,
и многие
немощных.
Праведные, многие праведники наши, святые, они других исцеляли, а сами они не могли, они болели и не могли себя исцелить. Сам же апостол Павел, вы же знаете, что Помним мы все это, что он просил Бога, у него болезнь, язва в плоти, которую он просил избавить от нее, а Бог сказал тебе, это не полезно, не полезно. Схватит с тебя благодати, которую я тебе дал, достаточно тебе. Вот, понимаете, мы вместо того, чтобы объяснить человеку, больному чем-то, ущербному, что ну что делать, у одного человека такая судьба, у другого такая. У тебя вот такая судьба. Учись быть твердым, переносить это свое несчастье, свою болезнь. Занимай свое место в этом мире. Свое. Не нужно, значит, он должен быть спортивным чемпионом среди своих таких же инвалидов. Это же совсем иначе. Ну, что же это? Показывать на всему миру эти немощи. Ну, это, в общем, опять... Ах, Господи. Ну, это все о том, что о отсутствии кротости и смирения. Понимаете? И от этого наши семьи разрушаются. Вот опять вот эта страшная история. Вот это со священником, который убил свою жену.
Даже не верится поначалу, казалось, это невозможные какие-то вещи.
Вы знаете что, вообще-то, я вот когда мне рукополагали, через несколько лет, я уже не буду всю эту историю опять пересказывать, я вот увидел, что на священников страшное нападение бывает, и они часто не могут сдержать, то есть, ну, как бы, это победить это бывает. Потому что, опять же, понимаете, если мы с самого детства, растят нас родители с рождения, вот в христианской вере, вот в этом вот, в умении переносить трудности, какие-то искушения, умение быть верным своей жене или мужу, понимаете, быть великодушным и верным. Если этого нет, вот прямо с рождения, понимаете, должен человек
это научиться. Да, то есть вариантов никаких не было. Жизнь должна быть такой.
Да, а если уже все это разрушено давно уже, и в семье было Бог знает что, может быть, во многих семьях. Так, если посмотреть наших родителей, то там вообще очень неблагополучно, я знаю. Вот, и здесь то же самое, вот с этим священником. Понимаете, чем дело? Это явное отсутствие. Там говорят о том, что вот проглядели, там надо было вовремя, там душевные болезни, понимаете, там так далее, что нужно было как-то обратить внимание. Понимаете, в чем дело? И, может быть, я не знаю, как-то, может, это кому-то не понравится. Я вам скажу, что я из своего опыта, я знаю, что ни в каком почти, скажем так, но я не буду говорить 100%, ни в каком конфликте не бывает так, чтобы один был виноват абсолютно, а другой абсолютно не виноват. Бывает так, что один внешне бесится, вообще выходит из себя вообще. А причиной этого может быть другой человек. Я не хочу сказать, что в данном случае так было. Но в некоторых, даже я скажу, во многих случаях бывает так. Поэтому здесь, понимаете, нужно как бы немножечко понимать, что здесь беседами, вот как сейчас тоже еще там священник там перегорел, там беседовать надо, там беседы какие-то проводить, чтобы его как бы вернуть. Беседами ничего
такой
не сделаешь.
Термин «выгорание» уже
да,
там ввели.
Да, беседами ничего не сделаешь. Здесь нужно, духовный наставник должен быть, чтобы человека в таких ситуациях, обратить ему внимание на то, что он, может, не замечает. Он, может быть, пришел жаловаться, а ему указать на то, что ты жалуешься. Ну, ты посмотри на себя. Может быть, в тебе вина-то вся. Может быть, это от тебя идет, вот это разрушение незаметное. Может быть, человек... Вот мы не привыкли. Отсутствие любви, вот эта вот ущербность. Отсутствие любви, понимаете? Вот непонимание, что такое любовь и как жить по любви. Как жить в любви. Это порождает неумение увидеть человека, неумение понять его трудности, которые, может быть, я порождаю. Я только, ну, потом, спустя какое-то время, когда уже человек, может, заведется вообще, когда он уже разрушится, я вдруг понимаю, что я все это время был неправ, что я совершенно, это от меня идет, это разрушение. А если нет, если мне это никто не обратит на это внимание, то я так совершенно и буду всегда прав. Вообще, я скажу, что он сам виноват, или она там виновата. Она виновата, или он виноват. Потому что, ну, так нельзя себя вести. Ну, вот и все. Во всяком, мы же христиане. Мы должны понимать, что мы прежде всего должны себя, на свою душу обращать внимание. Как мне сейчас говорят, что вы, дескать, там, как народ, вот сейчас про народ говорят. Вот, дескать, там, вот эти виноваты, там и латыши виноваты, там немцы виноваты, евреи виноваты, а русские что делали? Чего делали русские это? Почему они вот этим поддались, этим поддались, этим, эти их уговорили, эти их заставили? А вы что вообще представляете это вообще? Вы народ или нет? Вы православные? Вот. И они, в принципе, это правильно. Правильно, действительно. Ну что же, если бы действительно. И поэтому, если так понимать, то понятно, что даже если бы государь отрекся бы, говорим опять об этом, уже опять возвращаемся, понимаете, если бы отрекся, он, может быть, и совершенно поступил бы справедливо, потому что, ну что же, ну нельзя же, насильно-то мил не будешь, это же нельзя же вообще, ну, вот так вот народ просто пригнуть его и заставить быть христианином, или заставить клятву соблюдать. Ну что же это? Ну, все тогда приносили клятву верности государю, ну все изменили, солдаты, офицеры, все. Все, ну, вот и все. Ну, может, он был прав. Я опять скажу, что он не отрекался. Государь не отрекался. Но если бы даже было так, то вины на нем нет. И также здесь то же самое, понимаете? Вот тебя там провоцируют, тебя там с тобой там тот и тот делают, тебя там не уважают. Ну, подумай вообще, а что ты собой представляешь? На каком основании ты требуешь уважения к себе? Посмотри свою душу, посмотри на свое поведение. Мало ли, что ты там правильно, это сделал правильно, это сделал правильно, это сделал правильно. Понимаете, можно же сказать хорошую какую-то, правильную какую-то вещь и сказать правду, но таким тоном, что человек просто
не примет ее никогда.
Да не то, что не примет, он просто распадется, понимаете, не оскорбится, а просто распадется от твоего тона, которым ты ему это сказал. Понимаете? Вот. А ведь никто не знает. Никто при этом не присутствует. И поэтому. А потом, после этого распада, вот может быть, происходит такая вещь, что просто человек становится уже он абсолютно себя уже перестает контролировать после этого. И кто виноват? Конечно, виноват. А кто? Вот он, вот тот, или она там виноват. Да. А что там между ними происходило до этого? А кто это знает? Никто этого не может сказать уже. И, может быть, я сам и виновный, может быть, он никогда не скажет, может быть, уже ничего, так сказать, естественно, конечно. Если он, может быть, действительно и продолжает любить, понимаете, вот, сделав такое, очень может быть. Просто человек, ну, я не знаю, что с душой такого человека происходит. Я думаю, что это страшное состояние, понимаете, которое и сам чувствуешь себя виноватым, и, может быть, продолжаешь еще больше любить этого человека, понимаете, которому такое сделал, вот, не знаю, как жить. Ну, если человек, ну, Бог милостив, если как-то его, он не оставит, хотя сказать, если он не оставит его, он никого не оставит.
Он в сердце смотрит, да.
Да, и так что, ну вот, я хочу сказать, что вся наша жизнь, она очень из таких состоит из вещей, а она как айсберг, знаете, там на 9/10 она не видна. Даже своей душе, которая вот она живет, душа, вот она даже не видит, а для посторонних точно не видно. Что-то такое торчит над водой там опасное, а опасное это не то, что торчит, а то, что там под водой. Вот, тогда это вот напоришься и. А я еще там на расстоянии, там, 300 метров не доплыл. А под водой-то что у тебя там происходит? Вот. Наткнулся и все. И
как погиб.
Вот, да, погиб. Вот если так смотреть. Ну, для этого надо быть, знаете, это нужно, чтобы какой-то духовный какой-то взгляд был. И у каждого человека. И общество в целом, у церкви, и у руководителей церкви, и у общества в целом. Вот, а мы часто все как бы страстям нашим или необходимости повинуемся. Вот необходимость такова. Вообще по совести надо было бы сделать так, а по необходимости делаем по-другому. Вот, и каждый человек в отдельности, и общество в целом. А из этого ничего хорошего никогда не бывает. Казалось бы, мы обошли, вот эту острую иглу обошли, там спаслись, на каком-то повороте там сделали резкий поворот туда, и все хорошо. А потом, смотришь, заехали-то совсем в другое место, не туда, куда хотели.
Да, ну, компромиссы, они в жизни, наверное, неизбежны, но всегда нужно понимать цену, чем ты жертвуешь и что ты приобретаешь. Все это закладывается, конечно, в семье, все эти нравственные основы, если даже там все хорошо, внешне благополучно, но без церкви, без веры, как мы уже теперь видим, ну, не вырастет человека, отличающего добро от зла, грех от добродетели, и не умеющий, главное дело, не умеющий любить, потому что вот я смотрю вокруг,
Сейчас вот гуляю с внуком, я столько вижу, как каждый заботится о своем ребенке. Совершенно не дают детям даже вместе общаться, играть, что вот в нашем детстве было. Каждый устремлен на своего, и ребенок ты себя ощущает только центром вселенной, и он уже бесконечно требует, требует. Ну как, вырастая, такой человек может создать счастливую семью? Ведь каждый в браке начинает искать только для себя счастье. Даже совершенно не понимая, что это же, в общем, для другого тоже. Ты живешь для другого, ты заключаешь союз, где ты будешь носить тяготы другого, и это постоянная жертва. А всем кажется, что брак – это такое бесконечное счастье. Если счастья нет, значит, надо расставаться.
Ну так, Господь сказал, что оскудеет любовь по причине беззакония.
Вот и видим.
Беззаконие, понимаете? Вот мы хотим жить по своим законам, по своей воле. Вот, а не по законам Божьим, не по воле Божьей мы хотим жить. Поэтому, понимаете, а любовь, она – это жертва другому человеку. То есть жертва другому человеку. Или там даже обществу, скажем, жертва Богу, во-первых. Вот, а потом все остальное. Если ты научаешься с младенчества приносить жертву Богу, ну, очень просто. Ну, очень просто.
Даже, жить по заповедям, проще говоря.
Вы знаете что? Ну, младенец, ну, как он может жить по заповеди? Ну, вот просто, когда, скажем, ну, говорят младенцу, что вот ты поиграл, убери игрушки. Да. Потрудись.
Поделись с другим, ну, да. То есть каким-то
да, простым хотя бы там. Или там, как раньше, если было много, ну, не если, а, как правило, было много детей, поэтому вот старший заботился о младшем. То есть он, вот понимаете, это ведь жертва. Это жертва, он от себя от него. Он побегал бы, понимаете, поиграл там, а он заботится ухаживать за младшим, которого...
Ну, вот и жертве возрастает и любовь.
Да. Ну, конечно. Все будет. Ты вложил в него свои силы и свой труд. Ну, так это же твой банк, в котором твой капитал находится. Ты любишь его, ты за ним заботишься, потому что ты в него вложил свои сбережения. Конечно. Вот это и есть любовь. То, что если человек отдает силы, талант свою, энергию, время другому человеку, ну, вот его сокровище. Вот он не может не любить, а мы не понимаем любовь, и поэтому нас не научили, кстати. Я еще раз скажу, понимаете, что, например, у меня в семье моих родителей, в общем-то, мне не было возможности научиться вообще, как родители друг другом, как бы, ну, поддерживают друг друга. У нас была такая неполная семья, можно сказать.
Да, понимаете? Вот. Часто они сплошь и рядом везде.
Да. Через ну, маму. Тогда это было после войны. Это было, конечно, это было понятно, но сейчас... Неполные семьи при без всякой войны, без, вот в такой ситуации, это, конечно, безобразие. Но я хочу сказать, опять, видите, я говорю безобразие. Но это не безобразие, в общем-то, а это несчастье. Несчастье, потому что из этого уже я не знаю, как выбраться. Разрушить легко. А создать потом, ну, это невозможно. Как мы сейчас хотим, там, эти самые, знаете, некоторые призывают, а вот давайте там заселим эти деревни этими, ну, горожанами. И вот там, ну, льготы какие-то там, ну,
да,
что-то еще.
Да, дальневосточный гектар. Дали, да. А никто не берет.
Ну, да кого это дальневосточный? Ну, хотя бы под Москвой даже, если, понимаете. Ну, вот если вот меня, вот не меня, скажем, ну, людей, вот, ну, дать им вот то, дать это, дать... Ну, пожалуйста, ну, работайте. Вот скажите, как хорошо. Здесь вы не прогорите, вы там не разоритесь, ничего. Но, понимаете, крестьяне, которых разорили, которых вымерли, как каких-то вредных животных, эти наши большевики, все разорили, всю нашу деревню, весь народ крестьянский разорили. Они же столетиями друг от друга перенимали, от своих отцов и дедов перенимали. Они видели приметы погоды. Они знали о том, как нужно сеять там пшеницу, или рожь посеять, или там лучше в этом году оставить там пар, чтобы земля отдохнула. То есть они все это знали, у них это было даже нигде не записано, они просто видели, как делали их деды и отцы. И они делали так же, и получалось, и они жили. И то мы знаем, что вообще, это же вообще рискованная вещь. Знаете, вдруг, вот как сейчас, по-моему, сколько уже... Там, нет, вот эти вот сейчас, дожди-то нету. Вот у нас нету пшеницы, ничего, мы не знаем. А если была пшеница, была у нас посеяна, мы не знаем, мы, наверное, вообще извелись бы, наверное, потому что, а что делать, нужно ее поливать, дождей нет. Вот, и то, и было так. Но, во всяком случае, люди знали все эти приемы, все приметы. патриоты, они были частью этой даже земли, я бы сказал, понимаете, они
вот,
были...
Вот, вот это главное, вот этому-то можно научиться приему,
взять,
а вот любви...
Взять эти гайки и болты городские, выточенные на этих на токарных станках, и засыпать себе вот эту землю, понимаете, но они не приживутся там, они не дадут корней, потому что это люди, искусственно выращенные в другой совершенно среде, у них нет никакого ни опыта, ничего. Ну, они могут из книжек там все это понять, но, то есть не понять, а как-то познакомиться с этим, но это эрзац такой, знаете, это только так как-то на короткий срок, это невозможно, и душа к этому должна быть, душа должна быть, чувствовать, что это ее, что здесь вот на этой земле, вот здесь вот это дом отца, это дом деда, это здесь вот рядом похороненный прадед похоронен, а сейчас ничего этого нет, все разорено, все погибло. Значит, вот понимаете, все искусственным образом ничего вернуть невозможно. Разорить легко, а обратно...
Невозможно человеком, возможно, Богу.
Значит, да,
будем
Богу,
молиться.
Богу, Папа. Но если человек... хочет, он знает Бога и хочет, чтобы Бог ему помогал. Вот в этом и стоит смысл вообще вот, и жизни человеческой, и возможность поддержания этой жизни. А если этого нет, если вера оскудела, и любви нету в душах, то никакой Бог тебе насильно не сможет сделать ни крестьянином благополучным, или просто хотя бы, ну, просто настоящим крестьянином, ни отцом, ни матерью, потому что всему основа Бог. Вот если мы поймем, то мы еще можем спасти и свои семьи, и свой народ, и свою землю, свою страну. Если нет, то тогда что же? Без Бога, как говорится, не до порога. Так что помогай нам Бог в этом во всем благом деле, потому что мы все хотим жить. Хотим жить и сами, хотим, чтобы жили наши дети, хотим, чтобы наши внуки были и жили. Но нужно знать основу жизни. Если мы будем знать основу жизни, то есть Бога, и научим этому же и наших детей, тогда наша жизнь продлится в наших дальнейших поколениях. Помогай нам Бог.
Аминь. Спасибо, Господи, дорогой батюшка. Сегодня с нами в студии был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. До новых встреч.
Храни вас Господь и Божия Матерь, дорогие братья и сестры.